Мир вам, братья и сестры. Текст Писания, Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 стиха. Речь идет об Иисусе Христе, нашем Господе. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря: Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Аминь». Сегодня больше звучит таких пасхальных песнопений, и вначале мы пели этот гимн, известный, знаменитый «Христос воскрес из мертвых». Но буквально через неделю мы снова будем вспоминать страдания Господа, будет служение с хлебопреломлением. И вот так вот в жизни, знаете, все очень близко страдания и радость, боль и исцеление, тьма и свет. И этот текст, который мы с вами прочитали, он как бы чуть-чуть возвращает нас назад, как бы в хронологическом порядке, в жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он только готовится к тому, чтобы пострадать и умереть на Голгофском кресте за нас. И вот эти короткие стихи напоминают о том, что в духовном мире постоянно происходит битва очень суровая, очень жесткая, очень, знаете, такая... буквально вот не на жизнь, а на смерть. И здесь вот мы прочитали: Иисус, готовясь к своим страданиям, просит учеников: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потом сам усиленно молится. И сегодня мы обратим особое внимание вот на эту молитву Иисуса и на Его готовность исполнить волю Своего Небесного Отца до конца. Вот это очень важный момент в жизни Иисуса, такой важный пример, когда, как Сын Человеческий, как один из нас, Иисус молится и говорит: Отче, если бы ты благоволел пронести чашу сию мимо меня. Идет речь о тех очень близких страданиях, которые его ожидают. Он все прекрасно понимал, что его ждет, это не было каком-то тумане, не было просто предположением, он знал, что его ждет, и называет вот это предстоящее событие, страдание чашей, которую нужно испить. И как Сын Человеческий в немощи, в каком-то смущении, в борении: Отче, если бы ты благоволел пронести эту чашу. И вместе с тем, уже, наверное, как больше, как Сын Божий, он заканчивает свою молитву словами: впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И вы знаете, это очень хорошая иллюстрация жизни каждого христианина, каждого из нас. В нас тоже есть некое духовное начало, Божие, возрожденное, если мы действительно настоящие ученики Иисуса, возрожденные Духом Божиим, поверившие в Него как Спасителя и ставшие новым творением во Христе Иисусе. В нас это новое начало, это новое естество, которое желает исполнять Божию волю в точности. И вместе с тем, как люди земли, рожденные на этой земле, у нас есть и другое начало, плотское, земное, человеческое, которое нередко вопиет и молится: Господи, да будет воля моя. И вот об этом мы сегодня немножко поговорим. А конкретно я назвал свою проповедь так: почему Господь отвечает не на все наши молитвы или не отвечает на все наши молитвы? Почему вот в этом противостоянии нашей воли и Божьей воли, воля Божия всегда оказывается выше? Ну, первое, что мне хотелось отметить, это то, что Бог слышит все молитвы, возносящиеся с земли. Друзья, это очень важный момент, который нам нужно помнить, держать в памяти, в сердце. Говорить себе, говорить друг другу: Бог слышит все молитвы, возносящиеся с земли. У нас порой складывается некое ощущение, некое какое-то неправильное восприятие, что вроде бы Бог не слышит, вроде бы небо закрыто, Бог далеко, Бог отвернулся, Бог удалился. Но это совершенно неправильное ощущение, потому что есть много текстов в Библии, есть абсолютно огромное подтверждение Божьих людей, да и в нашей жизни подтверждение того, что Бог слышит все наши молитвы. В Ветхом Завете есть очень много текстов, подтверждающих эту истину, но, пожалуй, один из самых замечательных – это Иеремия 33:3. Книга пророка Иеремия, 33 глава, 3 стих, где Господь говорит: «Воззови ко мне, я отвечу тебе и покажу тебе великое и недоступное, что ты не знаешь». Вот это Божие обещание, или, как мы говорим, обетование: «Воззови, и я отвечу». Друзья, это очень важно. Помните, держать в сердце, что Бог слышит все молитвы. Причем Бог слышит молитвы как людей праведных, так даже порой людей беззаконных и далеких от Него. Иногда даже люди, именующие себя атеистами или какой-то другой ложной религией, оказываясь в беде, перепробовав какие-то другие средства спасения, защиты, перемолившись другим мертвым богам, в конце концов вопиют к Богу живому, иногда говорят: «Господи, в отчаянии, если ты есть, помоги». Знаете, мне рассказывали случай много лет назад, здесь, в Центральной Церкви, как обычно, закончилось утреннее служение, и многие люди пошли на трамвай, особенно наши благословенные бабулечки, вот, и они еще под впечатлением богослужения зашли в трамвай, едут к метро туда, к Новокузнецкой, общаются, вспоминают проповедь, и там оказался один уже в возрасте мужчина, услышав о Боге, услышав какие-то разговоры на духовные темы, он вдруг громко стал возмущаться: «Да какой там Бог, да вообще чего вы придумали, этих Бога никакого нет». Но там же в трамвае оказался кто-то из братьев, таких дерзновенных, из церкви, и он остановил эту... Да, этот мужчина говорит: «Да я вот войну прошел, никакого Бога не видел», имеется в виду ту первую, Вторую мировую, да, Великую Отечественную. И вот этот наш брат говорит: «Подождите, подождите, вот вы смотрите, говорите, что вы войну прошли, что... А смотрите, уже сколько лет после войны прошли, и Господь сохранил во время войны вашу жизнь». А может быть, где-то под бомбежкой или в окопе, когда там была артобстрел или какая-то еще трудная ситуация, вспомните, наверняка вы кричали: «Господи, спаси и помилуй». Чего же вы сейчас против Бога говорите? И, вероятно, этот мужчина что-то вспомнил, потому что он тотчас замолчал и больше никаких против Господа ничего не выступал, ничего не говорил. Поэтому первый момент, друзья, когда мы молимся Богу, когда мы о чем-то просим Его, когда мы в какой-то нужде, в мольбе обращаемся к Нему, то Он нас слышит. Но, возможно, сомнение в том, слышит ли нас Господь, рождаются из того, что не всегда на наши просьбы, не всегда на наши желания Бог говорит «да». Бог говорит: «Да, я сделаю так, как ты просишь меня». Вот порой в нашем восприятии, если на молитву получен положительный ответ, то значит, Бог меня услышал. А если какое-то промедление или Бог сделал не так, как я хотел, то Бог меня не услышал и просто проигнорировал. Друзья, это неправильно. Это неправильно, потому что в таком случае тот текст, который мы прочитали, он неверен. Потому что Иисус молится Отцу, Иисус просит о каком-то совершенно конкретном деле, нужде, вот этой своей нужде: «Иисус, Отец, пронеси эту чашу страданий мимо меня». А Отец ее не пронес. А Бог допустил Иисусу испить эту полную чашу горьких страданий и в конце концов умереть. Поэтому будем помнить, друзья, и радоваться, что Бог слышит все наши молитвы. И даже если нам кажется, что небо закрыто и Бог далек, это не так, и наши ощущения, наши предположения неверны. Но главный вопрос, на который мне сегодня хотелось вместе поразмышлять, все-таки почему Господь порой на наши просьбы, на наши желания, на изволение нашей воли говорит «нет» и делает, ну, делает по-другому, делает по-своему. Конечно, это все очень индивидуально. Мы все разные, у каждого свой путь, у каждого свой какой-то, свое восприятие, своя вера. И по-разному Бог с нами разговаривает. Но давайте мы несколько моментов сегодня отметим, возможных моментов, таких, может быть, несколько более общих, как бы в ответ на вопрос, почему Бог порой говорит «нет». И первое, на чем мне хочется обратить внимание, это то, что Бог, которому мы верим и которому мы молимся, Он Бог благой. Он Бог добрый, благой, любящий, и Он посылает нам с вами, посылает просящему только то, что является для него реальным благом. Друзья, это важный момент. Дело в том, что мы с вами порой, как знаете, неразумные дети, просим у Бога нечто, и нам очень это хочется, но на самом деле благом для нас это не будет. Наверняка вы видели где-то в магазине детей, выпрашивающих у родителей не одну порцию мороженого или чипсов, или какой-нибудь, не знаю, кока-колы, что-то еще. И нередко родители объясняют, что это вредно для тебя, для твоего здоровья, для твоих зубов, для твоего желудка. А ребенок ничего не слышит, кричит: «Нет, хочу, нет, купи». И вот, к сожалению, порой мы бываем такие. Нам что-то хочется. Нам что-то приглянулось, нам что-то показалось милым, и мы готовы об этом усиленно молиться и просить Бога. Более того, иногда мы даже подключаем молитвенных партнеров к этой просьбе. Иногда с постом готовы молиться о том, что нам очень хочется, но, возможно, в перспективе благом для нас не будет. Друзья, нам даже страшно на минуту представить себе, что было бы, если бы на молитву Иисуса в Гефсиманском саду Бог-Отец сказал: «Да, мой единородный, любимый Сын Иисус, я пронесу эту чашу страданий мимо, ты ее не будешь пить». Для нас бы с вами это означало абсолютная трагедия. Никакой перспективы, никакого спасения, никаких прощений грехов, никакого искупления, нет заместительной жертвы, нет смерти и воскресения невидного Агнца, и вся наша вина, все наши грехи на нас, никакой надежды, никакой вечной жизни, только впереди озеро, горящее огнем и серое. Если бы Бог Отец тогда своему сыну сказал «да». Так бывает и в нашей жизни, друзья. Конечно, в меньших масштабах, в каких-то более простых ситуациях. Поэтому если в какой-то момент Бог говорит «нет» или медлит, или не отвечает даже на нашу усиленную молитву, то стоит смириться и стоит довериться и сказать: «Господи, я очень хочу этого». Да, мы имеем право открывать перед Господом свои желания. «Господи, я очень хочу вот это, или вот это, или вот это. Господи, я бы хотел это иметь, или поехать, или купить, или приобрести, или сделать, или что-то еще. Но доверяю Тебе, Твоей мудрости, Твоей любви, Твоей благости. И пусть не моя воля, но Твоя да будет». Еще одна причина, почему порой Господь может говорить «нет» на наши даже пламенные вопрошения, может заключаться в том, что если Бог сделает так, как мы хотим, и нам это принесет реальное благо, то возможно, что нашим ближним, родственникам, соседям, нашему окружению ответ на эту молитву и то благо, которое мы получим, для них это будет какой-то ущерб, для них это будет проблема, для них это будет какая-то потеря. Вы знаете, в определенном смысле этот мир очень тесен. И в определенном смысле мы живем в коммунальной квартире, где мы рядом друг с другом, мы зависимы друг от друга. И если я претендую на какие-то лишние квадратные метры в этой коммунальной квартире для себя, то, скорее всего, я должен их забрать у соседа. Возможно, что если мне хочется что-то получить более сладкое, более доброе, более ценное, более комфортное для себя, вполне вероятно, что моему ближнему придется что-то уступить, что-то отдать, чего-то потерять. И вот Бог, Отец, знаете, Бог многодетный Отец. Наш Бог, Он многодетный Отец. Он не только мой личный Бог и твой, Он многодетный Отец, который думает не только обо мне, но о всех людях, живущих на земле. Помните слово, которое сказал Иисус на Нагорной проповеди, что Бог любит и заботится даже о неблагодарных и злых. Помните, да, солнышко и дождик идут, Отец Небесный посылает даже неблагодарным и злым людям. Вот такой наш Бог. Вот такой наш удивительный Бог, который, как многодетный Отец, любит всех. И Он, знаете, не хочет, Он не готов, исполняя какие-то мои личные, эгоистичные хотелки, просьбы, сильно ущемить моего ближнего и за счет него благословить меня. Друзья, если мы честно проанализируем свои молитвы, то мы должны будем признаться, что в них очень много личных местоимений. Я, мне, для меня и подобных. Очень часто наши молитвы наполнены такими прошениями: «Господи, дай, пошли, защити, помоги, поддержи, не допусти, избавь, пронеси. Господи, я хочу, чтобы мне было хорошо». Но Господь, как многодетный Отец, продолжает любить даже тех, которые пока еще во тьме, даже тех, которые пока еще, может быть, отвергают Его. И Он хочет спасти, дать шанс спасти еще многих, даже злых, даже безбожных, даже самых негодных. И потому порой Он говорит нам «нет», потому что Он любит тех, кто вокруг нас, и не хочет поощрить как-то наш эгоизм, нашу ненасытимость в ущерб кому-то из наших ближних. Один пастор, американский пастор, в свое время они приезжали в нашу церковь, и он как-то рассказывал, он говорил, что моя супруга 30 лет лежит дома на кровати, разбитая болезнью. 30 лет жена пастора лежит дома, разбитая болезнью, и мы много раз молились о ее исцелении в церкви, я как пастор молился, сильные братья молились, но она не встала и не пошла. Но моя жена действительно христианка, сильная духом, сильная верою, и за эти 30 лет многие люди из церкви, соседи, родные приходили к ней, вроде бы ее поддержать, но уходили утешенные, благословенные общением с этой сестрой-христианкой, женой пастора, с этой матушкой, прикованной к своей кровати тяжелым недугом. И в определенном смысле Бог как бы говорил «нет» на молитву об исцелении этой женщины, этой верующей души, для того, чтобы через ее служение, вот прямо там на кровати, многие другие получили утешение, исцеление и благословение. Еще одной причиной, когда Бог говорит «нет» на наше взывание, молитвы, заключается в том, когда на то, что мы просим, просто нету Божьей воли. Друзья, нам важно не забывать, что этот мир был создан Богом по Его плану, по Его дизайну, так, как Он этого захотел, так, как Он все распланировал, как было угодно Ему. И у Бога есть своя воля, свои пути для каждого из нас лично, для народов определенных, для стран, континентов, в разные времена, в разные эпохи. Бог совершает свою волю. Он царь царей, Господь господствующих. Нам не всегда понятна Божья воля. Нам не всегда приятна Божья воля. Нам, как людям, иногда хочется поспорить и объяснить Богу, что нужно сделать не так, а вот так, не так, как делает Он, а так, как мы думаем, было бы лучше. Но, конечно, Его мысли, Его планы, Его действия превыше, прекраснее, правильнее, лучше, чем все наши человеческие мысли, представления, планы вместе взятые. Есть такой текст Библии в послании к римлянам, серьезный, это текст, некоторые люди, читающие Библию, даже как-то спотыкаются через него, он не всем нравится. 9 глава послания к римлянам с 15 стиха. «Ибо он говорит Моисею, он Господь с большой буквы, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, имеется в виду египетскому царю, который не хотел отпускать Израиля, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Друзья, если задуматься над этим текстом, то он звучит довольно обидно для нас с вами. Потому что здесь мы, люди, сравниваемся с глиной, с некой смесью, в каком-то смысле с грязью, с прахом. Это совершенно справедливо. Помните, как первому человеку Бог сказал, прах ты, в прах возвратишься. Помните, как молится Авраам, совершенно понимая, кто он и кто Бог. Он говорит, Господи, я прах и пепел, позволь мне обратиться к Тебе, Владыка, когда он молится за Содом и Гоморру. Друзья, на этой земле совершается Божья воля. Если какие-то наши желания, наши прошения, наши молитвы, наша воля входит в противоречие с волей Божьей, то нравится нам это или нет, будет исполнена Его воля. У пророка Исаии есть такое слово, 55 глава 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Доставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И потому да поможет нам Господь в таких случаях, когда наша воля, наше желание, наше прошение – самые искренние, самые горячие, самые слезные входят в противоречие с Божьей волей, да поможет Он нам, подобно Спасителю Иисусу Христу, смиренно сказать: «Господи, я очень этого хочу, я очень об этом прошу, но не моя воля, но Твоя да будет». Еще один важный момент, друзья, можно отметить, как Бог иногда говорит «нет» в ответ на наше моление, потому что то, о чем мы просим, не принесет Ему славы. Священное Писание учит о том, что во всей вселенной, от века и до века, в мире видимом и невидимом, только один Бог достоин славы. Все было создано для Него, им и для Него, для Его славы. И Он один достоин славы. Нам, людям, свойственно искать славы себе. Нам, людям, свойственно возносить, прославлять кого-то из своих ближних. Цари и императоры любят, чтобы их славили. Какие-то ученые, спортсмены, представители мира искусства, военачальники, богатые люди мечтают о славе. Мой папа любил говорить, что что бы ты ни давал человеку, в конечном итоге он захочет славы. Но Бог ревнитель. Вы знаете, меня очень огорчает, когда я вижу какие-то плакаты, призывы, рекламу: слава тому, слава другому. Помните Советский Союз, когда многие города были завешены, там слава партии, слава КПСС, слава генеральному секретарю, одному или другому. Друзья, Бог ревнитель. И когда люди начинают сильно кого-то приподнимать, или себя, или ближнего, то это входит в самое сильное противоречие с Божьим замыслом, потому что своей славы он не отдаст никому. Вы знаете, даже в Церкви Божией нам нужно быть очень аккуратными с тем, чтобы не славить, не выпячивать кого-то из служителей. Какое-то служение, какого-то лидера, какого-то талантливого брата или сестру. У нас порой есть такое искушение. Знаете, с одной стороны, это нормально, если мы благодарим служителя за его труд, за его посвящение, за хорошее песнопение, за хорошую, может быть, подготовленную, промоленную проповедь или еще какое-то служение, или за посвященное служение пресвитера церкви. Это нормально, это ободрение. Но нужно чувствовать грань, когда это ободрение, когда это начинается какое-то возвышение человека, выпячивание человека. В свое время один знакомый пастор рассказывал, как однажды он действительно одаренный проповедник был, и однажды он сошел с кафедры в своей церкви, и к нему подскочили несколько сестер и стали просто восторгаться: «Брат, как ты сегодня сказал? Ой, какая у тебя была сильная проповедь! Ой, брат, через тебя Господь ответил на все вопросы! Ты просто, просто вообще величайший проповедник!» И у него хватило мудрости, он остановил этих сестер и сказал: «Сестры, зачем вы мне роете яму?» «Как мы тебе роем яму? Зачем вы меня прославляете? Славы достоин только Бог! Если что-то, как-то Господь меня использовал в этой проповеди, если Господу было угодно использовать меня как сосуд свой, да, для служения, вся слава Ему, вся слава Ему». Мне очень нравится в 113-м псалме есть такой 9 стих, 113-й псалом, 9 стих. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Не нам, Господи, не нам. Вы знаете, Господь хочет, чтобы мы действительно трудились для Него от всего сердца, чтобы все свои таланты, чтобы все свое, ну все, что у нас есть, мы действительно посвящали Ему. Есть даже такая книжка, написанная «Все мое», называется «Все мое предельное Господу», «Все лучшее». Да? Помните, когда приносили в храме жертву, лучшее приносили, да? Когда левиты пели в храме лучшие голоса, лучшие произведения, лучшим образом готовились, у левитов, даже у певцов не было своей земли. Господь сказал, что я ваше наследие, весь народ Божий приносил десятины, и за счет этого жили служители храма, да? Но это было для того, чтобы они максимально лучшим образом Бога славили, чтобы и в храме, и на всяком месте возносилась слава Богу. Но как только мы начинаем хотя бы частично славу Его приписывать себе или кому-то из других смертных людей, даже лучших из нас, Господь есть Бог-ревнитель, и Он может вмешаться и лишить нас каких-то способностей, и смирить нас, и, знаете, в каком-то смысле вытащить из-под нас стул, чтобы мы слишком не задирали свой нос. И последний момент, который мне хотелось сегодня отметить, их намного больше, друзья. Это просто некоторые моменты, которые сегодня... Я просто хотел так вот отметить, как напоминание для нас. Последний, еще один момент. Бог порой говорит «нет» в ответ на наши молитвы, не исполняя наши желания, просто потому, что мы еще не в раю. Мы еще не в раю, друзья. Кто-то мудро сказал, что Гефсиманский сад, где молился Иисус, это совсем не Едемский сад, это не райский сад. Мы с вами живем на этой грешной земле, среди грешных людей. Помните, несколько раз Иисус в Евангелии называет окружающее общество род лукавый и прелюбодейный. Мы живем в мире, который восстал против Бога. И об этом мире апостол Иоанн в первом послании говорит: «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». В нас самих действует, вот с одной стороны, как мы сказали вначале, это дух, возрожденный от Бога, который влечет нас к небу, влечет нас к исполнению Божьих заповедей, который вопиет: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». И наряду с этим наша плоть, наше человеческое естество, это остатки вот этого человеческого гордого проявления нашего «я», они тянут нас назад. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни вопили, как бы мы ни молились, эта земля – это еще не райские обители. Знаете, я так иногда размышляю, возможно, что вот в душе каждого из нас на каком-то генетическом уровне остались воспоминания об утерянном рае, о чем брат Денис вспоминал, да, что вот это воспоминание об этом безгрешном, безвинном состоянии, да, когда люди не стыдились, когда не было там ни колючек, ни комаров, да, ни хищных зверей, когда был комфорт, когда все было в гармонии, да, и у людей между собой, гармония с Богом, с природой. И нам вот снова хочется, как бы, знаете, живя на этой земле, вот этих райских ощущений, райского комфорта, райского какого-то счастья. Но по вине человека рай был утерян, и мы с вами живем на грешной, несовершенной земле. И ожидать, что здесь, на этой грешной, несовершенной земле, где властвует пока еще князь мира сего, по допущению Господа, ожидать, что здесь мы сможем иметь райское наслаждение, райское счастье, райское здоровье, райское обеспечение, райскую пищу и так далее, и так далее. Это просто нереально. Поэтому, когда мы порой хотим большего, лучшего, более сладкого, более комфортного, более удобного, более приятного, и просим, и ищем, и стремимся, иногда Господь по милости своей как-то улучшает наши какие-то временные, какие-то наши возможности. Иногда Господь исцеляет нас от наших недугов. Иногда Господь благословляет нас какими-то финансовыми возможностями, может быть, каким-то особым счастьем в семье, с детьми, с супругами, благословением с братьями и сестрами в церкви. Бывают такие моменты, когда Господь по милости своей, знаете, какие-то такие посылает нам фрагменты, напоминания, как это было в раю когда-то и как это будет в раю в вечности. Мы иногда идем из церкви воодушевленно и говорим, как в раю побывал, да? Пение, проповеди, общение, молитвы, такое радость, такое насыщение, как будто вот прям на фаворе побудем, да, на фаворе, вот на этом Божьем, да, увидим Иисуса преображенного, видели Иисуса преображенного. Но чаще всего это только фрагменты, это какая-то тень, это отблески, это просто какая-то Божья милость, ободрение для нас, чтобы мы потом спустились с этого фавора, чтобы мы потом вышли из дома молитвы, чтобы мы потом вышли из домашней молитвенной группы, где мы читали Библию, общались с братьями и сестрами и вернулись к себе домой. Кто-то в коммунальную квартиру, кто-то к неверующему супругу, кто-то к бунтующему сыну или дочери, а кто-то завтра лег в больницу на операцию или еще какие-то моменты. И Господь не отвечает на все наши прошения, на все наши мечтания такой райской жизни, просто потому, что мы пока еще не в раю. Итак, друзья, это всего лишь несколько моментов, которые я перечислил, возможных моментов, почему Господь далеко не на все наши молитвы говорит «да», дает положительный ответ. Но будем утешаться тем, что Господь по-прежнему царствует, что по-прежнему Его воля Божия, как в 12 главе послания к Римлянам, во 2 стихе написано, что Его воля по-прежнему благая, угодная и совершенная. Он благой Господь. Он посылает нам только то, что реально для нашего блага и сегодня, и в будущем. Он не дает нам что-то, как бы в эгоистичной перспективе, дабы при этом ущемляя интересы наших ближних, обижая кого-то, кто вокруг нас, да, он не дает того, что может похитить у него славу, и когда мы себе что-то припишем, скажем, это я такой хороший. Он не дает нам чего-то просто потому, что мы пока еще в определенном смысле проходим через наши Гефсимании, Голгофы, у каждого они свои. Но дай Господь, чтобы даже тогда, когда Господь, даже тогда, когда Он вроде бы молчит, вроде бы отдалился, вроде бы говорит «нет», вроде бы, как нам может показаться, проявляет некое равнодушие или нелюбовь к нам, чтобы мы ясно понимали, что это неверные ощущения, это неправильные мысли, будем гнать их от себя и будем твердо верить, что Он любит нас. Помните послание к Римлянам еще такое слово? «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Но вот это все, это будет мудрое, Божие, ценное, важное, с перспективы вечности для меня, для тебя, брат и сестра. Поэтому не будем огорчаться на Господа даже тогда, когда Он говорит «нет», даже тогда, когда Он говорит «подожди», даже тогда, когда, как, может быть, нам кажется, что другим Он отвечает, другим Он более благ. Это неверное ощущение, это просто обольщение, искушение. Он благ к тебе и ко мне. Он, заменяя тебя, отдал своего Сына, за меня и тебя лилась кровь Иисуса, ради меня и тебя Христос воскрес, и воскрес воистину. Аминь. Давайте помолимся.